Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Солженицын как герой романа. Парамонов. История чтения. «Право на смерть. Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Рок блокбастера. Картинки с выставки.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme.
2018 год Солженицына. Столетие этого титана не только русской литературы, но и отечественной истории – важная веха в общественной жизни страны. Солженицын – фигура противоречивая, и никакой юбилейный глянец не снимает этих самых противоречий. Великий борец с тоталитарным режимом, взявший награду из рук офицера КГБ, Александр Исаевич служит и служил причиной острых дискуссий. Бесспорно одно. Его литературное творчество, удостоенное Нобелевской премии, навсегда останется в составе российской словесности. Однако и здесь не все просто. Солженицын как писатель пережил сложную эволюцию, и на каждом ее витке у него были свои поклонники и свои противники. На протяжении юбилейного года мы еще не раз будем обращаться к проблеме Солженицына, тем более что у «Американского часа» есть тут особое преимущество – Парамонов. Борис Михайлович хорошо знал Солженицына, провел немалое время в его вермонтском поместье, много думал и писал об Александре Исаевиче. В рамках авторского цикла «Парамонова. История чтения» мы постараемся выделить наиболее важные темы, связанные с классиком. Первая из них такая – Солженицын как романист. Какие романы он написал? Это кажется очень простым вопросом, но на самом деле это не так. Ну, например, можно ли считать Романовым его первое же опубликованное сочинение «Один день Ивана Денисовича»?
Солженицын сам был склонен считать это сочинение рассказом. Довольно объемистым, впрочем, 6 печатных листов. В редакции запротестовали. Повесть, Александр Александрович, повесть. Объем явно преодолевает жанр рассказа. Ну ладно, согласился Солженицын, пусть будет повесть.
Но мы знаем, что «Ираковый корпус» автор хотел считать повестью, а это вполне уже объемистое сочинение с массой действующих лиц и разнообразием сюжетных линий. Две части под 600 страниц. Если не такие солидные опусы называть романами, то что тогда?
В круге первом Солженицын уже без колебаний называл романом. И зазывает Вардовского к себе в Рязань рукопись читать, вне отвлекающей внимания редакционной суеты, так и говорил ему: «Роман представить, что сына женить. Давайте у меня в спокойной обстановке и прочитаем».
Среди прочего, это означало «на трезвую голову». К тому же мы знаем из собственного дневника Солженицына, что чтение круга первого Твардовским в Рязани отнюдь не обошлось без приключений самого что ни на есть постороннего свойства.
Да, но в данном случае мы твердо усвоили, что в круге первом Солженицын считал романом, и так его и подавал и Твардовскому, и всем, кому приходилось. Еще была любопытная деталь в том самом теленке, на которого мы ссылаемся, ведя разговор о жанровых особенностях прозы Солженицына. Помните, там был такой сюжет. Твардовский включил, не без труда, Солженицына в состав советской делегации на международный симпозиум по проблеме романа, каковой симпозиум должен был состояться в Ленинграде. А Солженицын отказался участвовать в этом чисто формальном, как он посчитал, мероприятии. Будут, мол, говорить о конце романа, а какой конец, когда у меня у самого в портфеле два романа написанных. Причем эти написанные романы он отнюдь не торопился обнародовать по причине их взрывной антисоветской силы.
Да, ситуация создавалась несколько комическая. Во всяком случае, Солженицын мог именно так ее воспринимать.
И правильно сделал, что не поехал на это пустое толковище. Но тут вот что интересно. Участники этого коллоквиума, посвященного концу романа, были не так уж и неправы. Заседали они, помнится, в 63-м году, а много раньше, в 27-м году, замечательную статью как раз на эту тему написал Осип Мандельштам. Статья его так и называлась «Конец романа». И вот что он там писал. Я цитирую. «Если первоначально действующие лица романа были люди необыкновенные, герои или уже одаренные необычайными мыслями и чувствами, то на склоне европейского романа наблюдается обратное явление. Героем романа становится обыкновенный человек с обыкновенными чувствами и мыслями, и центр тяжести переносится на социальную мотивировку, то есть настоящим действующим лицом является уже общество, как, например, у Бальзака или Золя».
Ну да, сначала самые сверхъестественные персонажи, вроде Одиссея, Инея или Дон Кихота, а потом попроще герой выдвигается.
Роман, как писал Гегель, становится буржуазным эпосом. Не богатыри и не волшебники двигают романные действия, а люди вроде нас с вами, вот эти самые мелкие буржуа. И никакого уже эпоса, а так, мелкие обстоятельства семейной жизни. И это, опять же, фиксирует Мандельштам. Цитирую. «Дальнейшая судьба романа будет ничем иным, как историей распыления биографии как личного существования, даже больше, чем распыление, катастрофической гибелью биографии». Вот очень важный момент. Биография гибнет потому, что человек попадает в распыл истории. Надо ли вспоминать, какую историю имеет в виду Мандельштам в 1927 году? Мировая война и русская революция. И вот такие слова он произносит. «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз, и законами их деятельности, как столкновениями шаров на бильярдном поле, управляет один принцип – угол падения равен углу отражения. Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа, и роман, с другой стороны, немыслим без интереса к одной человеческой судьбе. Кроме того, интерес к психологической мотивировке в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится более жестокой. Само понятие действия для личности подменяется другим, более содержательным социально понятием приспособления. Современный роман сразу лишился и фабулы, то есть действующей, принадлежащей ей во времени личности, и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий». И дальше Мандельштам говорит, что в такой обстановке, в такой невиданной ранее социально-культурной ситуации писатели начинают отказываться от романа. Они начинают писать просто хронику времени, без героев и выдуманных сюжетов, потому что героев нет и быть не может, как на современной войне невозможен героический знаменосец, увлекающий за собой, вроде князя Андреева в «Войне и мире». Нет героев в современной войне, нет героев и в мирное время. Человек не действует, а приспосабливается к колоссальным, давящим на него, отчуждающим, как мы теперь говорим, социальным силам. Роман кончился, когда кончился герой, до времени сохранявший некую самостоятельность, способность вести действия от себя, из себя. Кончилось индивидуальное существование. В мире действуют массы, хотя бы в военный строй призванные, на мировую войну отправленные. Вот это и есть конец биографии, конец романа. Начинаются летописи тех или иных полков.
Казалось бы, ясно.
Но вот на фоне этой новой трагической ясности Солженицын пишет именно роман. Нет, не Иван Денисович, и не «В круге первом», и не «Раковый корпус», а вот этот самый «Бодался теленок с дубом», который мы обсуждаем. Все данные, составляющие жанровые особенности романа, налицо в теленке, и прежде всего герой, ведущий борьбу. А чем эта книга? Каков ее сюжет? Это, в сущности, дневник Солженицына, фиксирующий значимые события его литературной жизни, от появления в печати Ивана Денисовича и до изгнания его из Советского Союза. Эта литературная история, история писателя, становится историей противостояния человека и громады подавляющего демократического государства. То есть герой, борющийся и действующий персонаж налицо. Сам Солженицын, и в этом противостоянии, в этой борьбе он побеждает. Он изгнан, но не побежден, не сломлен, и в сущности он победитель. Ведь чего хотела добиться государственная машина? Вычеркнуть писателя Солженицына из литературы, забыть его, заставить читателя его забыть. Не печатается, значит, не существует. Так вот, Солженицын не дал себя забыть, развернув открытую гласную борьбу с системой. «Теленок» — хроника этой борьбы на всех ее этапах. Но и не только хроника, но и роман — все по тому же признаку наличия героя, действующего героя. И мы видим, что его, Солженицына, биография не пошла враспыл, его жизнь не подчинилась давлению безличных масс, не выбрала путь приспособления, а именно и только борьбы. То есть герой сохранился как действующее начало, активное, а не пассивное, в активном, а не страдательном залоге. Это дало поразительный результат. Героем романа стал невыдуманный персонаж. Из жизни такие герои исчезли. Конец романа в случае Солженицына стал его новым началом, но героем его стал сам писатель. Трудно вообразить себе что-либо более выразительное в романном жанре. Жизнь писателя стала романом, прославившим писателя как героя.
Да, Борис Михайлович, эта книга настолько необычна, что мы с Вайлем, когда писали о теленке Солженицыным в своей истории 60-х, придумали ей уникальный жанр – автоагеография, жизнь святого, рассказанного им самим. Но герой роман тоже подходит. И тут приходят на память слова Бертольда Брехта. Плохо той стране, которая нуждается в героях.
Да, конечно, мирное цивилизованное состояние, когда дела решаются не в героической борьбе, а при помощи избирательных бюллетеней, в таком состоянии жить комфортней. Но а уж коли есть необходимость вести героическую борьбу, то нельзя не заметить героев и не отдать им должное.
Красная белую, грустную белую, грустную белая в путь, полосатая ягода. Это зеленое мутное царство Канада, Мордовия, вселенская родина. Ах, Александр Исаевич, Александр Исаевич, так ли не так ли и то, да не то, да не то еще. Крапчатый дятел, пятнистая тварь, конопатая и волга. Гриб сатанинский, большая поганка, румяная. Шала косая, кривая, хромая, змея многоногая, подлая. Многоголовая, да многоглавая, мерзкая гадина. Ох, тяжело, нелегко, Александр Исаевич.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Представляя новый очерк из цикла «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова, я хочу подчеркнуть уникальную роль этого автора в команде «Американского часа». Морозов обладает редчайшим даром, позволяющим ему вызвать доверие у любого собеседника, чтобы поговорить на самые острые, а часто и очень болезненные темы. Пример – разговор с героем сегодняшней передачи, 75-летним вдовцом Гэри Найзли.
Говорят, что вот здесь, на Парк-авеню, самая дорогая недвижимость в мире. На перекрестке 81-й стрит в подъезде небоскреба «Два швейцара». Когда я прибываю на 14-й этаж, там меня уже поджидает Гэри Найзли. Мы усаживаемся за просторный стол, и я достаю магнитофон. «Гэри, скажите мне, почему вы такой смелый? Вы не спросили у меня репортерское удостоверение, не зная меня, пригласили к себе в дом». Мне как-то уже задавали этот вопрос мои знакомые. Дело в том, что я позитивно отношусь к людям, привык им доверять. Такое отношение меня еще не подводило. И я таким и останусь. Но вы работали хедхантером, по поручению разных компаний подбирали им специалистов высокого класса. То есть вы, так сказать, изучали человеческую натуру. Да нет, я бы так не сказал. Мне просто платили за то, что я подыскивал менеджеров для компании Walt Disney, для крупных банков, для фармацевтических компаний. У меня была своя фирма Johnson, Smith & Knightley, 6 офисов. Нас, например, просили найти начальника отдела сбыта или экономического отдела. И я подыскивал. То есть я не изучал человеческую натуру, но у меня было то, что называется чутье. Понятно, что ваши претенденты старались произвести на вас самое лучшее впечатление, которому вы, конечно же, не всегда доверяли. Однажды ко мне пришел симпатичный парень по фамилии Кон. Он был отличным кандидатом. Школа бизнеса Гарварда, до этого престижный колледж в штате Мэриленд. К тому же парень отлично смотрелся. Открытое лицо, располагающая улыбка. Но что-то говорило мне, проверь-ка ты его еще раз. Я позвонил кадровику в колледж, и это оказалась милая женщина, которая помнила кандидата и была самого высокого мнения о его деловых качествах. К тому же она похвалила его спортивные достижения. Сказала, что он был отличным игроком в лакросс, хотя и рост-то в нем всего ничего, где-то чуть больше 1.60 м. А мой претендент выше 1.90 м. Дело ясное, кандидат почему-то выдавал себя за другого. То есть я доверяю людям, но проверяю их. Безбрежная квартира, огромные окна, море света, полки книг, из которых своими золотистыми обложками выделяется крупноформатная серия «Платон», «Аристотель», «Плутарх», «Гераклит», «Пифагор» и другие древние философы. «Это книги жены», — говорит Гэри. Обычно, если Вэриан не стряпала, то она читала. Одних только кулинарных книг у нее было 1002. Вэриан хватало времени и на теннис, и на путешествия. Самое последнее они с мужем планировали совершить в Швейцарию. Мы собирались поехать в Швейцарию умирать. Там давно разрешена эвтаназия, самоубийство с помощью врачей. У нас в Америке это чаще называют смерть с достоинством или право на смерть. Мы с Вэриан по наивности думали о таком конце, когда нам стукнет где-то лет по 95. Все случилось гораздо раньше. В мае 2010 года мы ездили по Франции в районе Ниццы, где у нас тогда был свой дом. И вдруг у Вэриан пропала способность связно говорить. Хотя она блестяще образованная женщина, отличный говорун, работала в журнале Forbes, заместителем президента аукционного дома Sotheby, но тут речь полностью оставила ее секунд на 15. Пошли к неврологу, и он сказал, что у нее опухоль мозга в 4-й стадии. Мы вернулись в Америку для лечения. Обошли кучу врачей, которые, извиняясь, популярно объяснили, что лечиться уже поздно. И тут Вэриан совершила первую попытку самоубийства с помощью сверхдозы снотворного. Гэри, вы пытались ее отговорить? Ну, я никогда не пытался ее в чем-то переубедить. Во-первых, рак мозга находился на последней стадии. Вэриан все больше теряла силы, уже почти не могла ходить. Она была обречена на мучительную смерть и не хотела тянуть. А у нее, знаете ли, был очень твердый, даже жесткий характер. И за 42 года совместной жизни она научила меня принимать ее такой, какая она есть. Я хочу сделать это по-своему. Такие слова означали, что мои советы не нужны и не приветствуются. Извините, Гэри, вы хотите убедить меня, что за 42 года совместной жизни вам с женой не случалось поссориться?
We never did. I used to tell her, I said, could we just have one fight?
Нет, не случалось. Иногда я полушутя говорил ей, ну давай хоть разок поругаемся, разбей пару тарелок. Однако этого никогда не происходило. Мы обо всем говорили, все спорные вопросы решали мирно. Вы ругаетесь с женой из-за политики? Ну, это потому, что вы голосуете за разные партии. А мы оба поддерживали демократическую партию, хотя в молодости начинали как республиканцы, но потом стали голосовать за демократов. Первую попытку самоубийства Вэриан Найзли прервали сотрудники хосписа, больницы для неизлечимых больных, которые ухаживали за Вэриан. Так случилось, что они зашли проведать Найзли вскоре после того, как она приняла смертельную дозу снотворного. Ей тут же вызвали неотложку, откачали и отправили на экспертизу к психиатру. Но она его просто отшила. «Я в своем уме и не собираюсь умирать в течение полугода. Я хочу сделать это сейчас». Гэри, вы не обсуждали возможность поехать для этого в другие штаты Америки, где самоубийство с помощью врачей разрешено? Нет, потому что к тому времени Вэриан уже с трудом передвигалась по квартире. Тут уж не до путешествий. И главное, она хотела умереть дома. У нас было достаточно медикаментов, чтобы Вэриан могла уйти из жизни быстро, без лишних мучений. Хотя в этом случае она приблизила свой конец, просто отказавшись от еды и и питья. Так что нам и в голову не приходило куда-то ехать. Ее вторая попытка самоубийства оказалась удачнее. Вэриен умерла в 2011 году. Ей было 68
лет.
Первое время после смерти жены я оказался втянутым в затяжной спор с хосписом, с этой больницей для безнадежных пациентов. Ведь если называть вещи своими именами, то больница нас обманула. Они обещали, что позволят Вэриен умереть. Но когда дошло до дела, они сообщили в скорую помощь, и Вэриен против ее воли буквально вытащили с того света. Эвтаназия — это только слово красивое, а на самом деле не дай вам Бог пережить такое. И вот мы с моим адвокатом потратили несколько месяцев, добиваясь, чтобы хоспис изменил свою политику, чтобы другим пациентам хосписа не пришлось переживать то, что выпало на долю Вэриен, чтобы больница заранее в письменной форме уведомляла своих пациентов, что ее администрация не поддерживает право человека на эвтаназию. Гэри, сейчас вам 75, но по вашей походке видно, что вы много занимаетесь спортом. Какими видами? И еще, извините за личный вопрос, вы снова женились? Я много играл в сквош, теперь играю в теннис. Кроме того, пару раз в неделю хожу в спортзал. Я не женился, но подумываю об этом. Да, за то время, что я был вдовцом, у меня были две подруги. Но в этот раз отношения более серьезные. Собираемся пожениться. Мы помолвлены. Уже и дата свадьбы назначена. 3 августа 2018 года.
August 3rd, I'm going to get married.
Желаю удачи юным новобрачным. И тут мне вспомнилась история другой пары. Мой близкий приятель прожил с женой чуть ли не 100 лет, их детям за 60. И вот у нее случилась болезнь Альцгеймера, и стали одна за другой отказывать все системы организма. И это продолжалось довольно долго. Мой приятель впал в тяжелейшую депрессию. У него имелось охотничье ружье, которым он, правда, никогда не пользовался. И вот как-то за бокалом вина он поделился со мной своим планом — застрелить жену и застрелиться самому. При этом спросил у меня: «Вот ты охотник, скажи мне, как застрелиться из ружья?» Я знал это хорошо и не только по книгам, но и из подробного рассказа одного неудавшегося самоубийцы. Сам я, так сказать, теоретически за эвтаназию, но учить кого-то, как покончить с собой, и потом жить с сознанием того, что человек совершил такое по моему совету, извини, ответил я, совета дать не могу. Спросить куда легче. Гэри, теперь еще один личный вопрос. Мы с женой приближаемся к рубежу 80 лет. Что бы вы посоветовали нам, если, не приведи Бог, возникнет ситуация, схожая с вашей, неизлечимая болезнь? Я не знаю. Случай моей жены был 7 лет назад. Законы и правила меняются. Обратитесь или к знающему адвокату, или в Нью-Йоркскую организацию, которая называется End of Life Choices, и добивается, чтобы в экстремальных случаях человек получил право на смерть. В нескольких штатах люди уже добились того, что эвтаназия узаконена. Против резко выступают религиозные организации. Идут горячие дискуссии. Но в нашем штате Нью-Йорк дело застопорилось. Основная масса законодателей против. Сегодня в Америке эвтаназия разрешена в штатах Вермонт, Орегон, Калифорния, Колорадо и в федеральном округе Колумбия.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки рок-блокбастера.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки «Рок-блокбастера». В эфире постоянная рубрика «Американского часа. Картинки с выставки», которую мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым.
Соломон, я предлагаю посвятить сегодняшние картинки с выставки выставкам как таковым. Только что закончилась триумфальным успехом выставка рисунков Микеланджело. Эта выставка произвела огромное впечатление на нью-йоркцев. Я стал жертвой этого внимания, потому что я дважды на нее ходил и дважды попадал в жуткие очереди, чтобы просто попасть в зал. И подвели итоги, и выяснилось, что она стала 10-й по успеху за все время существования Метрополитен. Ее посетило 702 516 визитеров за 3 месяца этой выставки. В связи с этим подвели итоги, какие 10 самых знаменитых выставок, самых популярных выставок были в музее. И выяснилось, что, несмотря на то, что такая популярная выставка Микеланджело, на самом деле рекорд был установлен намного раньше. Одной из самых популярных выставок была выставка Тутанхамона. Всего 50 экспонатов.
О, да, я помню.
Вы помните ее, да? И ее посетил 1 000 000 человек.
Да-да-да, там я был, да.
Да. И в связи с этим появилось немало материала в американской прессе о феномене блокбастеров. Прежде всего, надо начать со слова. Блокбастер – очень любопытное слово, которое уже вошло и в русский язык, как много других терминов, которые связаны с массовой культурой, в русский язык входит прямо напрямую из американского языка. Однако блокбастер даже не американское слово, а английское. Так называли бомбу. В 1942 году англичане построили бомбу, которая могла снести целый квартал городской. Отсюда блокбастер. Блок – это квартал, а бастер – это взрыв, который уничтожает целый квартал.
Разрушитель.
Да, бомба – разрушитель.
Разрушитель квартала.
Разрушитель квартала, совершенно правильно. И это название появилось в первую очередь в военной области, потом оно вошло в массовую культуру и стало означать именно то, что означает сейчас – бомбу. Выставка или фильм, или спектакль, который производит эффект бомбы.
Странно, что есть также слово «бомбт», которое значит нечто прямо противоположное, то есть, что это произведение провалилось. Вот каким образом совмещаются вот эти две бомбы? Одна бомба в позитив, другая в негатив.
Характерно, да? Что и то, и другое пришло из военной области, потому что массовая культура имеет отношение к войне в том смысле, что это атакующая культура. Это культура, которая, потому что она массовая, она имеет вот такое агрессивное как бы характер, правда? Есть, правда, и более простое объяснение. Блокбастер – это такое шоу, на которое люди выстраиваются в очередь, занимающие целый квартал.
Да, тоже.
И мне тоже нравится это дело. Но так или иначе, блокбастер – это понятие, которое вошло во все области искусства. Сначала это появилось в кино. Причем первым блокбастером настоящим, хотя это слово использовалось уже и в 50-е годы, но считается, что по-настоящему блокбастер появился тогда, когда в 75-м году вышел фильм Спилберга «Челюсти».
Он произвел огромное впечатление на зрителей. Огромный успех коммерческий имел этот фильм. И, как многие считают, именно эта картина испортила судьбу американского кино, потому что студии стали вкладывать огромные деньги в фильмы, надеясь получить колоссальную прибыль. И они стали рассчитывать уже на сотни миллионов, а не на десятки миллионов. И поэтому фильм должен привлекать очень большое количество зрителей. В 70-е годы было очень хорошее американское кино. Это был расцвет американского кино, который блокбастеры отчасти съели. Но только отчасти, потому что в ответ на это появилось независимое кино, которое стало сопротивляться блокбастерам. Так всегда проявляется в искусстве.
Ну, вы знаете, Саша, касаясь кино, которое не входит совершенно в мою епархию, комментирую это дело как наблюдатель со стороны, я когда прохожу мимо кинотеатров, вот эти вот беспрестанные ремейки, это уже ремейки ремейков, потому что делаются ремейки комиксов. Фильмы по комиксам, это уже в свою очередь, да, как бы ремейки, а не оригинальный материал. А сейчас уже делаются ремейки ремейков. То есть идет какая-то череда, конвейер фильмов, рассчитанных исключительно только на подростков.
Ну, как вам сказать, вот сейчас, например, вышел фильм «Черная пантера», который пользуется невероятным успехом. Это фильм, действие происходит в Африке. Там очень много афроамериканских актеров, большинство. И это картина, которая захватила Америку. Вот это самый настоящий блокбастер. Меня всегда поражает рассуждение дилетантов, которые считают, что Голливуд – это такая хитрая машина, которую можно настроить так, чтобы она эти блокбастеры
только
пекла.
Блокбастер выпустил.
Да. Говорит, ну почему же не сделать блокбастер? Вложить 100 миллионов, и получится блокбастер. Ничего подобного не происходит.
Ну,
я помню, когда вышел фильм «Титаник», который стал таки блокбастером и принес миллиард долларов в общей сложности, тогда же вышел фильм «Водяной мир». И этот фильм, в него вложили 200 миллионов долларов. Столько, сколько в «Титаник». Только никто о нем не слышал. Вот вы даже не знаете,
я о чем. Я смотрел его, кстати, да? Очень неплохой фильм.
Вот видите, ну, единственный человек, которому понравился. Блокбастеры – это, как и все искусство, непредсказуемое. Непредсказуемость искусства – это свобода. Но если говорить о выставках, то тут другая история. И в связи с этим я хотел поговорить о бывшем директоре «Метрополитен» Филиппе де Монтебелло.
Он, по-моему, и сделал ведь Тутанхамон.
Он сделал Тутанхамон. Он сделал все, потому что он управлял 36 лет «Метрополитен». Вы знаете, я никогда не видал, чтобы директору музея при жизни поставили памятник. У них стоит памятник, бюст в вестибюле «Метрополитен» Монтебелло. Это человек легендарный, который сделал для искусства чрезвычайно много, а для «Метрополитена» еще больше. Когда-то мы с вами вручали премию Антоновой директору Пушкинского музея в Москве, и туда пришли на торжество, и Монтебелло там был, и Петровский там был.
И Антонов, это
и Антонов. Я подумал, что
уникальный.
Это триумвират, который заправляет всем искусством. И я сказал, что вы и есть папа римский от искусства. Что один, что другой, что третье. И это, конечно, была замечательная компания. Так вот, Монтебелло недавно выпустил книгу после того, как он ушел в отставку. Ему 82 года. Выглядит он великолепно. Я вообще не понимаю, зачем он ушел в отставку. Но, видимо, есть какое-то ощущение необходимости смены. И у людей такого размаха у него есть чувство ответственности перед сменой, что нужно уступить место. Он ушел в отставку. Я до сих пор горюю, потому что я посмотрел каждую выставку, которую устраивал Монтебелло Метрополитен. И он написал книгу «Воспоминания о том, как быть директором одного из крупнейших музеев в мире и что это значит». Недавно он по этому поводу дал интервью подробное Киммельману, это главный художественный критик «Нью-Йорк Таймс». И сама по себе ситуация довольно любопытная. Дело в том, что Монтебелло аристократ, как понятно из его имени. Он граф де Монтебелло, он родился в Париже, его семья, его корни уходят в далекую древность. Среди его родственников ближайших был маркиз де Сад, маршалы французские. Кто бы такого не было? Это, короче говоря, очень родовитая семья. И в Америке он не может быть графом, он принял американское подданство, значит, он не может носить титул. Но он его все равно носит, потому что он выглядит именно так, как и должен мое представление выглядеть граф. Высокий, уверенный, спокойный, ироничный. И главное противоречие его жизни – это то, что он директор музея в демократической стране. И музей этот демократический. Метрополитен, в отличие от, скажем, Эрмитаж, который находится в Зимнем дворце, это дворцовые музеи, Лувр, который находится в дворце. Метрополитен – это музей собранный, это музей коллекции, это демократический музей, который задуман был как для демократии. Именно поэтому городские власти дали им землю для этого, под этот музей, с тем, чтобы туда все могли прийти. Именно поэтому билеты в музей были практически бесплатны. То есть раньше можно было заплатить сколько хочешь. И это правило осталось для жителей Нью-Йорка, но для жителей других штатов они отменили эту льготу, и теперь вход стоит $25, весьма солидные
теперь
деньги.
И заодно родилась новая промышленность в Нью-Йорке по производству фальшивых удостоверений жителей Нью-Йорка, которые предъявляются при входе в метрополитен.
Но есть другой способ, легальный и, надо сказать, более разумный и благородный, стать членом
друзей
метрополитен. Это стоит всего $100 в год, вполне приемлемая сумма, если учесть, что билеты сейчас метрополитен стоят $25 на человека. То есть это вполне оправданно, и действительно уж кому помогать, так это метрополитену, потому что лучший музей я в мире не знаю. Это мой любимый музей. Я всюду побывал, но метрополитен – это музей шедевра, это мне очень нравится. Но проблема в том, что он слишком хорош. И Монтебелло говорит о том, как ужасно, какая трагедия в том, что его деятельность заключалась в том, чтобы привлечь как можно больше людей в музей. Но чем больше людей, тем труднее смотреть искусство. И он говорит о том, что демократизация искусства убивает это искусство. Любовь к искусству становится причиной для того, чтобы мы не могли насладиться им так, как следует. А именно в тишине, относительном одиночестве, без суеты, без гамма. Ничего из этого не происходит, и каждая выставка чаще и чаще становится блокбастерами, потому что мы живем в эпоху музейного взрыва. Само, какие выставки-блокбастеры для вас были важными?
Вы знаете, я, если вспоминать вот о тех выставках, которые действительно как-то повлияли на мое восприятие художника, то я бы выделил, пожалуй, две. Одна была большая ретроспектива Ван Гога, это все тоже Метрополитен. А другая была Museum of Modern Art, это была выставка позднего Пикассо. Обе эти выставки для меня были важны потому, что я не такой знаток и поклонник музеев, как вы, хожу, посещаю их гораздо реже, и вообще привык к тому, что искусство можно воспринимать по репродукциям. Вы же знаете, Саша, что более отсталого от современности человека, чем я, наверное, на свете не существует. Там, у меня нету ни мобильного телефона, там, ни тысячи вещей. В компьютере я только-только вообще кое-как разбираюсь в получении отправлений писем. И
но это не мешает вам стать одним из самых популярных авторов Фейсбука.
Вот Фейсбук я еще кое-как освоил, хотя вот, например, поставить картинку на Фейсбуке я не умею, и пользуюсь добротой тех людей, у которых я заимствую эти картинки, уже добавляя только к ним свои надписи. Но в одном отношении я вдруг оказался чрезвычайно прогрессивным и прямо шагаю в ногу, как говорится, с современной ситуацией. А именно, я привык к тому, что искусство и культуру можно потреблять на компьютере. То есть меня устраивает репродукция, которую я вижу на компьютере, как нечто адекватное или сопоставимое с подлинным вот этим произведением искусства. Я смотрю фильмы на компьютере, которые размером, ну сколько, ну это вот такой какой-нибудь квадратик такой. Телевизор у меня даже не работает в моей квартире, а уже кинотеатре говорить нечего. То же самое происходит с музыкой. YouTube для меня в значительной степени заменяет концертный зал, и это гораздо лучше и удобнее в моем восприятии, потому что я через 5 минут понимаю, мне стоило слушать этого исполнителя, стоило слушать это произведение или нет. А когда я прихожу в концертный зал, то я уже вынужден терпеть все 2 часа. Но вот эти две выставки я запомнил, потому что они поменяли мое представление о художнике. И теперь, когда я тоже смотрю на репродукцию, я понимаю, насколько неадекватно мое восприятие. И одна была вот эта выставка Ван Гога, когда я увидел, насколько эти картины живые и какая в них, не побоюсь этого слова, шизофреническая сила. То есть, да, правильно, этот человек был определенно психически неуравновешенным, Ван Гог. И это непосредственно вот в этих мазках, вот в этих вот выдавленных вот этих красках, то, как они нервно вдавлены в холст, это можно было увидеть только глядя, стоя рядом с холстом на расстоянии 2 сантиметра. А с Пикассо, с ретроспективой позднего Пикассо, произошла другая история. Я там увидел, как пышет с холста сексуальная даже не энергия старика Пикассо, а это можно назвать сексуальной злобой, какой-то одержимостью. И эта выставка в свое время произвела на меня совершенно невероятное впечатление. Но это опять-таки можно было почувствовать только когда ты стоишь перед самим холстом.
Вы подняли важную тему, потому что действительно репродукции, компьютер, все это приблизило искусство к человеку как никогда раньше. Я помню, когда только все это начиналось, директора музеев разговаривали с Биллом Гейтсом, который собирался устроить так свое дело, что репродукции станут доступны абсолютно всему человечеству. И вот эти вот директора музея, которым предстояло это испытание, говорили, что все-таки репродукция не очень хорошего качества. И Гейтс говорит, я не понимаю, то ли вы жалуетесь, то ли вы гордитесь. Он не понимал, чего они хотят. И они не понимали, потому что никто не знал, как вот эта доступность искусства отразится на судьбе музея. Выяснилось, что никак. Выяснилось, что чем больше люди знают об искусстве, тем больше они рвутся в музеи. И, по-моему, это не случайно. Дело не только в том, что не все репродуцируется. Это правда. Например, мои любимые старые китайцы, живопись династии Юань или Сун, настолько тонко сделана, что она не поддается репродуцированию вообще. Ее нельзя разглядеть ни на фотографиях, ни в книгах. Для этого надо ходить в музей. И там-то трудно, потому что она не терпит яркого света. Так же самое с Шагалом. У Шагала самый красивый мазок в мире, может быть, и его можно увидеть, только наклонившись над картиной. Но дело не только в этом. Дело в том, что люди приходят в музей для того, чтобы побыть с произведением искусства. И вот это вот как в храм приходить и постоять рядом с ним и узнать, как ты себя чувствуешь рядом с Монолизой, оказалось необычайно важным эффектом для всего человечества. Это ужасно, потому что Монолизу разглядеть в Лувре нельзя. Но тем не менее люди туда рвутся, потому что им важно оказаться вместе с Монолизой в одном пространстве.
Но вот эта толчая музейная, она ведь абсолютно уничтожает вот это ощущение, что ты находишься один на один с картиной. Действительно, в итоге получается, что сидя перед компьютером, где ты действительно один, ты можешь лучше впитать, чем стоя перед настоящей Моной Лизой, но в окружении галдящей толпы, которая тебя со всех сторон толкает.
Наш начальник Юрий Гендлер, к несчастью, он умер, но он говорил, что нету более пошлого образа, чем Мона Лиза. Это гораздо хуже, чем Микки Маус, скажем, потому что настолько она репродуцирована, настолько она опошлена, что уже ничего с этим сделать нельзя. Но, вы знаете, я знаю выход, я понимаю, как можно это все изменить. Поход в музей должен быть не ленивым мероприятием, а паломничеством. И тогда все сразу изменится. Я был в такой ситуации в Падуе. Считается, что современная западная живопись началась с Джота. И в Падуе есть капелла Скровения, где выставлены фрески Джота. Кстати, когда китайцам показали Джота и сказали, вот так началась наша живопись, они сказали, не, говорит, так она кончилась. Иконы им понравились, а вот Джота, реализм, они считали пошлым. Но так или иначе, вот эта вот родина западной живописи, родина Ренессанса, это одна из сокровищниц человечества, и попасть туда очень и очень непросто. Мало того, что нужно приехать в Падую, мало того, что лучше всего приехать зимой, когда меньше туристов, но и это не помогает. Туда можно попасть только по билетам, которые продаются, как в кино, на сеансы, на 2 часа сеанс. Я помню, я приехал в Венецию, заказал билеты. Люди заказывают за полгода билеты. Мы с нашим коллегой Андреем Загданским были в Падуе, мы приехали с утра, и весь день мы ждали, когда будет наша очередь прийти и посмотреть на Джота. Мы пили вино, мы гуляли по Падуе, мы пили кофе в знаменитом кафе, где родилась итальянская либеральная мысль. Все это было замечательно, но все время мы ждали этого события. Я понимаю, как паломники чувствуют себя, когда они находятся вблизи святыни. И, наконец, нас впустили в барокамеру, потому что там все это контролируемый климат, чтобы внешне не попадал внутренний воздух. Надо было какие-то кессонные камеры, что-то было совершенно фантастическое. И уж, конечно, когда мы попали в эту капеллу, то никто не мог громко разговаривать. Ты находишься в присутствии чего-то более высокого, чем ты. Я никогда в жизни не забуду этот опыт. Я представляю себе, что таким образом все оно и будет. Оно все идет к тому, что искусство становится священным, чем оно и было с самого начала.
А какой блокбастер в области искусства на вас произвел сильнейшее впечатление?
Блокбастеры плохи тем, что все на них идут. Но есть выставки необычайно успешные, но все-таки они не такие страшные, когда миллионная толпа. На меня производит впечатление выставки прекрасно придуманные. Мало показать, нужно придумать, как показать. И далеко не всегда это просто, потому что, например, одна из лучших выставок, которую я видел в своей жизни, была в Еврейском музее выставка Кафки. А что, собственно говоря, показывать в Кафке? Рукописи, рисунки Кафки. Но они создали атмосферу Кафки. Например, старинные пишущие машинки того времени. Какие-то кадры, какие-то фильмы, освещение. Ты входишь, и ты попадаешь в театр Кафки. От начала до конца все время у тебя пребывание внутри его художественного мира. И мне кажется, что именно поэтому, конечно, и пути и идут сегодня музейные кураторы, которые делают выставки театра. Мы не раз говорили о таких выставках в нашей передаче, и я думаю, что это ремесло 21 века, потому что раньше достаточно было просто показать картину. Теперь, в связи с такими людьми, как вы, которые предпочитают смотреть все на компьютере, нужно что-то особенное для того, чтобы вытащить человека из дома, оторвать его от компьютера и привести его в музейный зал, как, кстати, и в кинотеатр. Поэтому сегодняшние фильмы, они необычайно богаты действием, эффектами.
Эффекты.
Что нужно оторвать человека от телевизора, чтобы он пришел в зал. И поэтому вот эта вот экспансия, она все разворачивается все больше и больше. И музейные взрывы неизбежны.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире постоянная рубрика «Американского часа. Картинки с выставки», которую мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым. Соломон, а теперь поговорим о блокбастерах в музыке.
Я думал на эту тему, готовясь к нашей передаче, и пришел вот к следующему выводу. В музыке ведь на сегодняшний день понятие блокбастера устарело. Вот, скажем, блокбастер в искусстве, выставка Микеланджело, или выставка Пикассо, да, или вот Тутанхамон. Это фигуры, герои, титаны. Вокруг них образуется некая аура такая, притягивающая, которая заставляет людей совершить вот то, что вы так хорошо охарактеризовали словом «паломничество». Существуют ли в современной музыкальной культуре фигуры, которые могут заставить людей совершать вот такое паломничество?
Давайте сначала скажем о том, какие были такие фигуры, которые были блокбастерами своего времени.
Конечно, такие фигуры были, и они сохранились для нас, как вот такие вот имена нарицательные. То есть говорили «дирижер», сразу на ум приходили фамилии Фуртвенглер, Тосканини, или, если говорить о более близком времени, фон Караян. Это люди, которые были замечательными художниками, но они также были тиранами, диктаторами в своем деле. Вот, например, замечательный дирижер, которого я очень любил и люблю, и записи его обожаю, покойный Клаудио Аббадо. Он уже не был диктатором. Он пришел в Берлинский филармонический оркестр вслед за Караяном. И не устраивал уже как. Вот знаменитые эти сцены, когда Тосканини во время репетиции вытаскивал свои часы и в гневе начинал их топтать. Он топтал в гневе, потому что его раздражали оркестранты. И он изображал, насколько он ими недоволен, тем, что он топтал часы. И все терпели. И он мог сказать все, что угодно оркестранту по ходу дел. Аббадо пришел в оркестр вслед за Караяном, который тоже мог много чего сказать оркестрантам. Да, и вспомните фильм «Феллини».
Репетитор оркестра, конечно, да. Это замечательная картина.
Где проведена параллель, да, между дирижером и фюрером. Это карикатура. Но в этой карикатуре есть элемент правды. И Караян тоже был, кстати, не зря он в молодости, как мы знаем, вступил в нацистскую партию. У него был такой фюреровский элемент.
Вы хотите сказать, что при демократии не может быть гиганта?
Парадокс заключается вот в чем. При демократии может быть замечательное искусство, но не может быть фигуры диктатора, которая бы вызывала бы такое преклонение, чтобы вокруг этого бы вот возникало ощущение блокбастерности. То есть ты можешь прийти, да, замечательное исполнение, но ты, хочется ли тебе, условно говоря, вот я вспоминаю жест потрясающей женщины, великой пианистки Марии Вениаминовны Юдиной. Приехал Стравинский в Советский Союз в 1962 году. Юдина его встречала на аэродроме. Первое, что она сделала, она, значит, упала на колени, поцеловала ему руки. Эмоция вот такого рода может возникнуть у современного слушателя после концерта, вот ворваться в аудиторию, стать на колени и поцеловать руку исполнителя. Наверное, еще может, но она, это вот такого рода эмоция проявляется все реже и реже, потому что общество, как вот мы правильно заметили в начале нашего разговора, оно демократизируется все больше и больше, а, соответственно, исчезает преклонение перед вот такой вот титанической фигурой в ореоле, которая может и должна в этой ситуации быть диктатором, а возникает вот, да, вот мне очень понравилось, предположим. Это совершенно другая эмоция, и она, по-моему, исключает понятие блокбастера как бы из текущей музыкальной жизни.
И все-таки кто претендует на такую роль в сегодняшнем Нью-Йорке?
Ну, я еще застал писал таких исполнителей, того же Караяна, в исполнении которого я, например, незабываемую 10-ю симфонию Шостаковича слушал в присутствии автора. И, конечно же, в первую очередь приходит на ум фигура Горовица, пианиста, который обладал легендарным таким обаянием, виртуозностью, и на выступление которого, когда человек появляется еще с такой легендарной репутацией, вот такого вот титана, то очередь выстраивалась несколько раз вокруг здания
Корнеги. То есть блокбастер был еще тот.
Да, настоящий.
Тройной или четверной, да.
Вот я не знаю, сегодня есть ли на свете музыкант, который способен Корнеги Холле собрать вот такую вот обвивающую это здание несколько раз очередь. А Горовец, да, он вызывал вот такие вот экстатические чувства. И, кстати, он был особым мастером взвинтить аудиторию своими бесами. Один из таких вот замечательных бесов мы сейчас с вами и послушаем. Горовец исполняет свои же вариации на тему из оперы «Бизе Кармен». Сегодня, вот, пожалуйста, в том же Нью-Йорке вот такого рода эмоции или близкие к ним вызывает оперная дива, кстати, тоже российского происхождения, Анна Нетребко. И, да, может возникнуть очередь вокруг Метрополитена, когда продают билеты на Нетребко. И, кстати, я замечу, вот, скажем, только что пришло известие, что она отменила исполнение партии «Травиаты» в Лондоне. Уверен, что больше половины зрителей пойдут и сдадут свои билеты. А может быть, и три четверти, а может быть, и все до одного, за исключением тех, кто еще не знает, что она отменила это свое выступление. А мы сейчас послушаем, как Анна Нетребко исполняет отрывок из партии «Травиаты» в той постановке, которая из-за ее отсутствия в Лондоне так и не стала блокбастером.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».